любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Этот удивительный человек мог видеть сквозь стены, предсказывать будущее как близкое, так и далекое, мог заставить людей выполнять любые его приказы, мог сам впасть в состояние, подобное смерти, на несколько дней. Однако что-либо изменить или отменить в увиденном будущем не было под силу даже ему, великому прорицателю XX века Вольфу Мессингу. Он заблаговременно точно знал месяц, день и час своей смерти и смерти своей жены, но изменить ничего не мог. Родился Вольф Мессинг в 1899 году в бедной еврейской семье неподалеку от Варшавы. Незаурядные способности мальчишка начал проявлять очень рано. Мимоходом брошенная фраза Вольфом становилась пророческой. Соседи, называя его дьяволенком, всерьез побаивались мальца и старались обходить дом Мессингов стороной. Многие считали дар Вольфа не чудом, а проклятием. Отец частенько поколачивал сына, чтобы не нагонял страху на сельчан своими пророчествами, в глубине души надеясь, что тот пойдет учиться в духовную семинарию, станет священником и остепенится. Но не судьба была стать Мессингу младшему церковным служителем. Еще подростком он сбежал из дома и от деспота отца, и от перспективы поступать в семинарию. Добравшись до Варшавского вокзала, Вольф зайцем проник в поезд, следовавший до Берлина. Во время контроля юного Мессинга, притаившегося под лавкой, застукал вагонный проводник и потребовал билет. Перепуганный заяц сунул в руку контролеру подобранный с пола обрывок бумаги и замер, мысленно внушая проводнику: «Это мой билет! Это мой билет!» И проводник действительно, приняв мятый клочок за проездной документ, с довольным видом прокомпостировал его и спросил: «Зачем ехать под лавкой, когда есть билет?» Именно тогда Вольф впервые осознал, что обладает каким-то невероятным даром, заставляющим подчинять людей своей воле. В Германии юный Мессинг начал выступать в цирковых и концертных программах, странствуя с бродячими труппами по всей стране, демонстрируя свои таланты и предсказывая будущее. Спустя годы, во время одного из представлений, из зала прозвучал провокационный вопрос о судьбе Адольфа Гитлера, если он пойдет с войной на СССР. Мессинг ответил: «Если фюрер отважится на такой шаг, то непременно сломает себе шею». Разумеется, о таком смелом пророчестве сразу же донесли Гитлеру. И тот оценил голову наглеца в 200 тысяч марок. Однако на тот момент Мессинг уже бежал из нацистской Германии и в 1939-м поселился в Советском Союзе. К слову сказать, из всего семейства Мессингов посчастливилось выжить только ему одному. Война отобрала у Вольфа всех родственников. Его братья, сестры и вся близкая родня погибли в стенах Варшавского гетто. В Союзе он выступал в качестве иллюзиониста и гипнотизера. Его личность была буквально окутана ореолом тайн и загадок, которые со временем перешли в разряд легенд и слухов. Так рассказывали, будто по незаполненному ордеру Мессинг получил 10 тысяч рублей в Сбербанке. Этим трюком он доказал, на что способна его сила мысли. Во время войны он давал концерты на передовых и в тылу. И первое, что интересовало публику, когда же закончится проклятая война. И он почти безошибочно предсказал этот день. Невероятно, но факт остается фактом. Как-то в 1944-м, после одного из представлений, организованных в одном из клубов Новосибирска, к прорицателю в гримерную постучались. Мессинг, изможденный после сеансов гипноза, пренебрег установленными им же правилами и открыл дверь. Рука в тот момент будто сама потянулась к двери. Перед ним стояла невыдающаяся особой красотой полноватая женщина. Она, поздоровавшись, представилась и уверенно заявила, что его ассистентка ему не подходит, а она, Аида Рапопорт, обладает всеми необходимыми качествами и справится с ее обязанностями куда лучше. Мессинг понял сразу – это судьба, и пригласил Аиду в качестве ассистентки на следующее представление. Они оба были уже не молоды. Вольфу Григорьевичу исполнилось 45, а Аиде Михайловне было чуть поменьше. Мессинг почувствовал, что они с этой женщиной, так неожиданно ворвавшейся в его жизнь, составляют как бы единое целое из двух половинок, дополняющих друг друга. Так в жизни прорицателя появилась она – любовь, жена, помощница, нянька и мать. Та, без которой в скором времени он не будет представлять своей жизни. А ведь действительно, Аида и Вольф не расставались практически ни на минуту. Аида Михайловна взяла в свои руки не только быт холостяцкого жилища, но и все дела мужа. Назначала встречи, составляла графики гастролей, договаривалась, соглашалась или отказывалась от предложений. Она не только выступала с ним на сцене, а и практически руководила концертом, передавая записки из зала, а иногда и удаляя зрителей, которые пытались оскорбить Мессинга. После женитьбы чета Мессингов обитала несколько лет в одной из московских гостиниц, а потом, по распоряжению Сталина, им была предоставлена отдельная квартира. Домашние хлопоты полностью легли на плечи супруги, которая помимо них безропотно ухаживала за мужем, как за капризным ребенком. Иногда доходило до абсурда. Мессинг отказывался вызывать себе такси или даже размешивать сахар в чашке, при этом умилительно наблюдал за тем, как его Аида тут же бралась за телефонную трубку, за ложку или же за нож, чтобы порезать мужу мясо в тарелке. Вольф Мессинг боготворил свою жену, заменившую ему семью, которой он так рано лишился. В жизни Вольфа Григорьевича ни до Аиды, ни после не было ни одного серьезного увлечения. Он просто-напросто не подпускал близко к себе женщин. Да и те сами боялись сблизиться с таким проницательным человеком. В его присутствии большинство чувствовало себя неловко от напряжения и сознания того, что провидец может прочесть их мысли. Аида же была совершенно другая. Она вела себя естественно, излучая такое тепло, что он, измотанный постоянными разъездами и выступлениями, отогревался возле нее душой. Он ласково называл Аиду Михайловну волшебницей, часто спрашивая у нее, где ее волшебная палочка. А она, кладя руку себе на сердце, отвечала: «Здесь». Аиде Михайловне любопытные очень часто задавали один и тот же вопрос. «Как вы можете с ним жить? Он же знает все, что вы думаете». Аида, смеясь, отвечала, что плохих мыслей у нее никогда не бывает, и бояться ей совершенно нечего. Специалисты, изучавшие феномен Мессинга, утверждали, что у его жены, которая ассистировала ему во время сеансов, был особенный дар. Она была медиумом, то есть проводником между ясновидящим и присутствующими в зале. Очень часто во время выступлений Она мысленно передавала мужу просьбы и приказы, которые люди из зала писали в записках. Мессинг безошибочно выполнял их, и не было ни единого случая, чтобы он неверно понял мысли своей жены. Однако их счастье, продлившееся 15 лет, прервала внезапная болезнь Аиды. Доктора вынесли свой вердикт – онкология. На операцию женщина не соглашалась, и время было упущено. И уже не особо помогали курсы лучевой и химиотерапии. Но саму Аиду неизлечимая болезнь, казалось, не сломила. Она упорно ездила с мужем на гастроли, ассистировала, не пропуская ни единого выступления. Однако болезнь брала свое. И со временем ослабевшая женщина уже с трудом выстаивала на ногах двухчасовое представление, при этом не подавая виду публике. А когда занавес наконец опускался, муж подхватывал ее на руки и сам относил в гримерку. Вскоре Аида Михайловна и вовсе слегла. Вольф, совершенно разбитый горем, днями просиживал у постели больной жены. О чем он тогда думал? Сожалел ли о том, что у них с Аидой не было детей? Или наоборот, радовался, что у него нет наследников, которым он мог бы передать свой страшный дар? Наверное, действительно страшно знать все наперед, предвидя смерть близкого человека, которого любишь больше всего на свете. Врачи, чтобы приободрить Мессинга, начали говорить о том, что даже у таких тяжелых больных бывают случаи улучшения, а иногда и полного выздоровления. Но кому, как не Мессингу, было знать, что это сущая ложь? Мрачно слушая их утешение, он однажды не выдержал. «Это все вы можете говорить кому угодно, но только не мне. Я ведь точно знаю, что Аида умрет 2 августа 1960 года в 7 часов вечера». Разумеется, что никто не желал смерти несчастной женщине, однако всех распирало любопытство, исполнится ли предсказание великого прорицателя на этот раз. И она умерла точно в тот день и час, который предсказал ее муж. Накануне Аида Михайловна просила его исполнить ее последнюю волю. «Не пиши на памятнике дату моего рождения. Не люблю, когда ходят по кладбищу и высчитывают, кто сколько прожил». И он сделал все, как она просила. После кончины Аиды Мессинг очень долго не мог прийти в себя. Отстранившись от внешнего мира, он изо дня в день неподвижно сидел, бесцельно глядя в одну точку. На него страшно было смотреть. Душевная боль выжигала его изнутри. В это тяжелое время с ним была сестра его покойной жены, Ираида, которая заботилась и о доме, и о зяте. Они вместе ежедневно ездили на Востряковское кладбище, на могилу Аиды. Спустя полгода Ираида не выдержала. «Вольф, так не может дальше продолжаться. Нужно взять себя в руки. Нужно работать». На что тот отвечал: «Я не могу работать. Я ничего не чувствую. Без нее я пуст внутри». Лишь через год Мессинг смог выйти на сцену к зрителю. Его ассистенткой на долгое время стала Валентина Ивановская. Но кроме общей работы их с Мессингом не связывало ничего. После своих выступлений он сухо прощался и уезжал куда-нибудь, но только не домой, где все напоминало о жене. Властная Ираида, опекавшая Вольфа Григорьевича, часто упрекала его, что он стал редко ходить на кладбище. А его туда не несли ноги. Он ведь наверняка знал, что там нет души его Аиды. Кому это еще было знать, как не ему, который все видел и знал наперед? Вольф Мессинг и день своей собственной смерти знал наперед. И когда он его озвучил, одни ему поверили, другие – нет. Однако все свершилось в точности так, как он и предсказал. Ложась в больницу на операцию, он попрощался со всеми, зная, что оттуда ему уже не вернуться. И как бы врачи ни заверяли его, что это совершенно рядовое оперативное вмешательство, он знал – это конец. Чего было бояться человеку, который пережил свою любовь на 14 лет?